Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня в нашей первой части передачи вы будете слушать проповедь брата Валентина Фот «Если не умрете, не принесете плода». А во второй части этой радиопрограммы вы услышите передачу «Христианская семья».
Мне хорошо в зависимости этой, брать от тебя и отдавать тебе. От твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Посеяв зерна, ты же их взращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес.
Я поделюсь Словом Божьим из Евангелия от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу в мире сем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Вообще здесь секрет плодоношения. Мы все хотим принести плоды в своей жизни. Мы все хорошо знаем, что в основном все, что растет, оно тогда принесет плод, если умрет. Это и пшеница, и картофель, и помидоры, и огурцы. Семя положенное должно умереть. И если бы мы взяли в пакетик, положили, заклеили, как сейчас, и положили в землю весной, то осенью мы бы выняли все то же зерно. но не было бы плода. И Христос говорит, что этот же закон действует и в духовной жизни. Чтобы принести плод, нужно умереть. Прежде всего, Он сказал по отношению к себе, Христос, что Он должен умереть, и тогда будет плод. И дальше по тексту идет, что и вы также, все верующие, все последователи, ученики Христа, если не умрете, не сможете принести плода. Я думаю, можно быть активным человеком, можно в евангелизации участвовать. Я даже думаю, что могут люди каяться, и могут даже церкви образовываться. Но это может быть по другой причине. По причине того, что это Бог производит, но используя нас. Вот здесь я хотел сказать, в связи с чем сказал эти слова Иисус Христос. Это в связи с тем, что еллины искали видеть Иисуса. И они передали Филиппу, а Филипп пошел Андрею и сказал, и Христу сказали, что тебя ищут еллины. Еллины – это был народ намного выше по своему образованию, по своей культуре, чем все окружающие народы. Хотя их завоевали римляне, но они завоевали римлян своей культурой. Поэтому те же римляне говорили на греческом языке, изучали их науки, учились в греческих школах. И можно было этим еллинам гордиться своей нацией, своим прошлым, своим образованием, своей культурой. Но вот эти высокообразованные еллины не находили что-то, не хватало им в их религии. Потому что их религия, где эти боги на Олимпе собирались, где у них там всякие были интриги, они понимали, что это не та вера, это не истина. И они смогли прийти к познанию истины, что там, в Иудее, где исповедуют монотеизм, единственного Бога, это истинная религия. Они пришли в этот храм для поклонения, совершили все эти обряды, церемонии, стали иудеями, это эллинисты уже, но душа их не находила удовлетворения. Что-то еще не хватало, Бога они не нашли. Они нашли правильную веру, но не нашли Бога. И они услышали об Иисусе. Сначала услышали, а потом искали встречи с Ним, искали Его увидеть. Это почти всегда такой процесс человека, когда он приближается к Богу. Он услышал. Что могли слышать еллины? Конечно, они слышали о чудесах. Они слышали, что недавно он тут мертвого воскресил. Но я думаю, не это влекло еллинов. Они услышали, что он говорил, что он Сын Божий. Они слышали, что он обладает правами Бога. Он грехи прощает. И вот они хотели его видеть. Они нашли Филиппа и говорят ему, мы хотим видеть Иисуса. Мы хотим познакомиться, мы хотим Бога познать. Мне вспоминается еще один человек, который искал видеть Иисуса, это Закхей. Что повлекло его? Я уверен, что этого богатого, знатного человека не влекло то, что Христос чудесами обладал, что это увидеть. Но его заинтересовало, что в группе его учеников мытарь есть. Это падшие люди, которые у него среди учеников. Он слышал, что он прощает грешников. Он падших людей принимает. И поэтому хотел увидеть этого Иисуса. И вот это желание увидеть Иисуса и познакомиться с Ним. Мне кажется, вот это метод евангелизации. Бог сам в душах людей работает. Наша цель – найти этих людей, которые слышали, которые ищут, и привести их к Иисусу. Вот это наша задача благовестников и евангелистов. Даже вот смотрите, женщина-самарянка, когда она была первый раз замужем, навряд ли ее бы заинтересовал Христос. Но когда она прошла круги, и она была пятый раз, вот тогда истомившаяся душа могла принять Христа. Поэтому нам не надо унывать, что я в этой деревне проповедовал. Я этим людям уже говорил, Бог может подготовить сердца. И сколько раз мы убеждались, через годы люди оказались готовы к принятию Евангелия. Бог поработал над ними, Бог их приготовил. И вот наша задача евангелистов, благовестников, идти по деревням, по городам, найти этих людей, которые не знают. В душе они томятся, они нуждаются во Христе, но не знают, как найти. А у нас есть Иисус. Мы с ним имеем близкие отношения. Познакомить с Иисусом. Второе, что я хотел отметить, что мы должны умереть. Что должно в нас умереть? Первое, что должно в нас умереть, это наша воля. Христос сказал, жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Он снизошел с небес, чтобы исполнить волю Отца Небесного. И в этом послушании он дошел до смерти крестной. Отвергнуть свою волю. Или умереть должна наша воля. Второе, умереть для этой жизни. В этой жизни много прекрасного и негреховного. Но для того, чтобы принести плод, надо умереть для этой жизни. Надо жить теперь не для себя, жить для Господа. У нас в соседнем городе произошел такой случай. Строили молитвенный дом, и один брат обшивал потолок, упал и разбился насмерть. Но я такие детали скажу. За месяц до этого вообще он был на замечании в церкви. Он никак не мог справиться со своими искушениями, с куревом. Пока дома все горит, все вроде нормально. Как идет на работу, и начинается, он слаб, он падает. И вот за месяц до этого он вышел сюда за кафедру, плачет. Мужчина, 38 лет, брат. Говорит, я жить для себя не хочу. Он увидел, как люди жертвуют для Господа. Мы помолились вместе. Я жить хочу для Господа. Он был в отпуске. И вот этот отпуск он весь провел на стройке молитвенного дома. Он и до этого активно участвовал. А этот месяц, он с утра до вечера там был. У него трое детей, трое девочек, жена. И он говорил, что это церковь будет, здесь мы будем служить Господу. И вот последние два дня до отпуска, когда кончался, в пятницу это произошло. Мы точно знаем, что это не нарушение техники безопасности. Видимо, у него сознание потерял там. Потому что он, когда падал, он не кричал, не махал, не как-то пытался выкрутить, а прямо как мешок вниз головой. Ударился череп, разбился, и он отошел в вечность. Но мы имеем твердую уверенность, что он у Господа. Такое утешение. Жена получила все. Если бы он разбился где-то на машине, там, в своей, как он шофером работает, мы бы сомневались. А так? Но я только одно так взял. Он хотел Богу жизнь посвятить, а мог посвятить все последний только месяц. Оказывается, он посвящал немного, один только месяц. И вот мы иногда думаем, Богу жизнь посвятить, а может быть, мы совсем немного можем посвятить своей. Остаток жизни, который Бог уже ограничил во времени. И еще третье, что должно умереть – это наше тщеславное «я». Я хотел особенно об этом отметить. Вот это «я» можно на подвиг идти. Можно много пытаться сделать для Бога, но это «я» там остается. И вот оно должно прежде всего умереть. Я так встретился, что есть такое посвящение, круг посвященных людей, как будто те, которые себя посвятили, они имеют теперь больше откровений, они могут теперь Богу как-то ближе. И я встречался просто в группах верующих. Вот один круг верующих, потом второй сорт верующих. Это посвященные, они молитвы проводят или еще что-то. Но когда мы беседовали с этими людьми, кажется, молитвенниками, кажется, все. Одно только, вот это выпирающее «я». Оно смущает, потому что самого главного не произошло. Не произошло смерть нашего «я». Сколько раз мы встречаемся, когда претендует буквально на апостольское призвание, а Бог через возгордившийся не действует. Я на Новый год прочитал место, когда Моисей победу над Амаликом одержал. И он сказал, что рука Господа на престоле, брань против Амалика, да, и воздвиг знамя, и Иегова неси. Господь – знамя мое. Я вот так думаю, что это действительно наше знамя. После чего этого было сказано? После победы над Амаликом. Амалик – это символ плоти. Так и богословы считают, и я так считаю. Народ Божий вышел из Египта, освободился от рабства фараона. Они уже пошли в обетованную землю, они получили манну. И тут неожиданно напал на них сзади Амалик. Победа была одержана только молитвой, поднятыми руками Моисея. И когда закончилась эта победа, эта длинная битва, Моисей сказал, «Господь, знамя мое, Иегова неси». И я вот так думаю, что вот это и есть то знамя, которое мы можем воздвигнуть как знамя нашего братства. А вы знаете, знамя – это символ. Во время государственности, символ какой-то идеи, красное знамя коммунистов. У фашистов, социалистов в Германии это крест этот ломаный. И вот когда победу одержат, во время победы Второй мировой войны, вот эти знамена пришли на Красной площади бросили. Эта идея умерла, она погибла. А у нас другое знамя. Наше знамя – Господь, знамя мое. И вот смотрите, я пример хочу привести. Когда первого царя избрали, Бог говорит, иди уничтожь Амалика. Царство Божие на земле не может быть, если царь не уничтожит этого Амалика, плоть. Это тоже символично было. Он пошел, но кого оставил? Агага оставил. Там оставил этих овец лучших, да? Такое впечатление. Он к Самуилу идет, докладывает, как генерал. Все сделал, как ты сказал. Самуил говорит, а что там за блеяние овец, я слышу. А я лучше сохранил. Там не все плохое, как ты представляешь себе. У Амалика есть хорошие жертвы. Да и царя я сохранил. И он говорит, разве послушание не лучше? Разве это не важнее было? И вот это точно Самуил не уничтожил Амалика в себе прежде всего. Саул в себе Амалика оставил.
И этот Амалек его уничтожил. Кто последний его добил на горе, когда сражение было? Раб амаликитянин. Когда он уже все, изнемог все, он говорит ему: «Кто ты такой? Я сын амаликитянина. Ну и убей меня». И так он его и добил, этот Амалек. И действительно, в его жизни проявилось, что это я не погибло. Да, он войны Божьи вел, с филистимлянами вел, он с волшебниками воевал, с оккультизмом воевал, только не самим собою. Почти меня. И вот это и так и погиб несчастный человек. А Давид, он тоже с Амаликом боролся. Амаликитяне Сикелак уничтожили. Они ему большую беду принесли. Но когда амаликитянин пришел, говорит: «Я тебе помог, я Саула убил». Он говорит: «Убейте его, потому что Амалек должен быть уничтожен. Не надо ему добрая помощь этой плотской натуры». Так вот, знамя наше, это знамя Господь, знамя мое и борьба с Амаликом. Рука на престоле Господа, брань с Амаликом из рода в род. С чем мы боремся? С плотью во мне, чтобы плоть в церкви не царствовала, чтобы она не властвовала. Я так вот вспомнил, вот апостол Павел, кажется, иногда очень смело, даже выставлял свои заслуги. Но мне кажется, так звучат его слова: «Я наименьший из апостолов». Это не для красного слова он сказал. Я так понимаю, что он действительно считался. Я, говорит, недостоин быть, но благодатью Божией, что есть. Что влекло Павла всегда в Иерусалим? Каждое миссионерское путешествие он туда шел. Братьев апостолов увидеть. С братьями побыть в общении. А когда братья ему сказали, последний раз пришел Павел: «А тебе такие молва идет, ты иди соверши там обряд, чтобы не было на тебя нареканий». Он пошел и сделал. И арестовали его. Но он не сказал: «Вот братья меня подставили». Вот братья, один мне пресвитер так и сказал: «Вот малодушие проявил Павел, надо было не слушаться, надо было противостоять». Да не малодушие это было. Он считал себя наименьшим из апостолов. И сделал, и его узы послужили большим благословением. Так что вот я хотел сказать: если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Умереть должны. Наша воля, наша готовность жить не для себя и наше тщеславное «я». Приятно быть впереди, приятно быть заметным. Это невольно нас это преследует. Приятна лишь та жертва, что незаметна. Готовы ли мы действительно так вот жить, чтобы не выделяться, незаметно быть, а для Господа жить? Теперь я хотел сказать, когда сказаны были эти слова. Христос сказал эти за 2 дня до смерти. Он знал, что его ожидает смерть. Притом не просто смерть, мучительная смерть на кресте. Но я в связи с своей болезнью тоже дважды уже так, ну, считал себя приговоренным. Ну, такая болезнь, рак, я понимаю, что нету средств, хотя всякие есть, но это все бесполезно. Ну, думал, ну, так себе, год, ну, полтора года. Бывая в больницах с этими онкологическими больными, смотрел, у кого такая же болезнь, но уже прогресс гораздо дальше, как они уже лежат беспомощные, как им уколы ставят. Думаю, ну, вот это моя участь. Знаете, вот я был в разных ситуациях, когда смерть возможна, опасности какие-то. Но это совсем другая ситуация, когда ты получил приговор, что вот тебе отпущено, вот тебе срок. И, знаете, смотришь на близких своих, где-то что-то, кто-то, раздражение какое-то, думаешь: зачем? Зачем раздражаться? Наша жизнь так кратка. Надо любить друг друга, на своих сыновей, на семью, на верующих в церкви. Когда кто-то что-то... Думаешь, как люди не понимают, что ценное в нашей жизни – это наши отношения, наши братские отношения. Вот что ценно. Все это остальное – это временно и не нужно. Но его ожидала гораздо страшнее смерть. Смерть на кресте. Мучительная смерть. Я иногда так... У меня такая мысль была. А Христос знал, что такое... Видел распятых. Вот я читал в истории, что в Галилее, во время, когда как раз возраст Христа был примерно подростковый, там был мятеж один, и римляне очень много людей распяли мятежников. И притом распинали так. Вот дорога идет, через каждые там 100 метров распятый. Но я думал, а мальчик Иисус бегал смотреть этих распятых? Может быть, тоже бегал? Может быть, он потом получил откровение, что... Такая смерть ожидает тебя. И вот в этот час, когда он перед смертью стоял, он говорит: «Душа моя возмутилась. Что мне сказать в этот час? Сказать: избавь меня от этого часа». Но на сей час я и пришел. И мне кажется, из его вот этой волнующей, переживающей души вырвался такой хороший вопль: «Отче, прославь имя Твое». Он для этого пришел, имя прославить. И мне кажется, он нам, верующим, открыл путь. Что делать дальше? Отче, искать, чтобы Отец был прославлен. Это наш девиз, это наша цель, это смысл жизни. Отче, прославь имя Твое. Что прославит Твое имя? Быть незаметным мне, быть униженным, Если это Твое имя прославляет, пусть так это будет. Лишь бы Твое имя было прославлено. Если это нужно умереть, если нужно мучительной смертью умереть. Но если это Твое имя прославит, Отче, я сам, когда так думаю молиться, давай отчет, но если я сейчас так скажу, а если Бог поведет? Но потом думаю, а все равно нет другой цели, нет лучшей цели, чем прославить Отца. Пусть поведет, как хочет. Я читал историю автора псалма «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Автор американец. Он был большой, богатый человек, миллионер, по-моему. И что-то случилось, он потерял все свое имение. И вот когда он потерял все имение, он понял, что жить надо не для себя, жить надо для Бога. Решил остальную жизнь посвятить служению Богу. По-моему, с американским евангелистом Муди он решил ему быть помощником. Для этого надо было переехать в Англию. И он жену и двое детей отправил вперед на корабле, хотел доделать кое-какие дела и отправиться следом. Корабль, который отправился с женой и с двумя дочерьми, попал в кораблекрушение. И эту трагедию пережила только жена. Две дочери погибли в холодных водах океана. Когда он получил известие, он поспешил к жене, чтобы утешить ее, ее скорбь. И вот там, вместе с женой, он написал этот гимн. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках». В этом псалме вот нету такого, ну, что я покорился или еще, а там сосредоточена мысль. Главное, что Христос искупил меня. Это мне так дорого было, что автор ценил, что это выше всего. Отче, прославь имя Твое. И когда Иисус вот так сказал эти слова, небо не удержалось. Бог ответил, прославил и еще прославлю. Вот это истинная та молитва, которую Бог ждет от нас. И все услышали, что эта молитва принята небесами. И Он во славу Его принял смерть и получил жизнь. И мы все плод Его смерти. И наша участь, и наша цель, если падше зерно не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Умереть надо, чтобы принести плод. Аминь.
Oh.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня вы узнаете историю еще одной семьи. Это семья Беличенко Василия Максимовича. 10 февраля 1988 года, на 67-м году жизни, ушел к Господу наш дорогой брат Беличенко Василий Максимович. Многим друзьям он был знаком по стихам и поэмам, которые печатались в сборниках стихов и журналах. Прошло несколько лет со дня разлуки с ним, но в нашей памяти он остается таким, как будто мы простились с ним вчера. Хотелось бы немного рассказать о его жизни и служении. Родился Василий 12 марта 1930 года в семье Белянка Белгородской области. В 3 года остался без матери. Когда ему было 14 лет, ушел на войну отец и не вернулся. В стихотворении «Картины детства» он пишет: первый запавший мне в душу псалом, тот, что в часы расставания с отцом пели мы дома в глубоком миноре, страшно бушует житейское море. День расставания был первой волной, сразу накрывшей меня с головой, после без дров и без хлеба сиротства. Разве с бушующим морем не сходство? Жгли мы камыш, в хате слабо теплеет. Больше, когда его носишь, он греет. Помню, большие снопы камыша на зим сползали с плеча малыша. Вспомнились также мне годы пастущие. Осенью в скирдах спасался от стужи. Даже и легкий мороз по утрам вовсе не легок раздутым ногам. Я смастерить был сандалии рад, если б попался мне брошенный скат, но безуспешно искал по кюветам. Да, было трудно сапожникам, детям. Детство заботы во сне до сих пор снится пустой без забора наш двор. Погреб обрушился, крыша раскрыта, дождь, на чердак поскорее корыто. Быстро в то время мы выросли с Катей и ободрали диван ей на платье. Горе ускорило детство конец. С фронта домой не вернулся отец. Память о нем в своем сердце ношу я. Как-то он Библию дал мне большую и пожелал пред разлукой почти: «Ты мне, сынок, про Давида прочти». Я прочитал тогда мало совсем, как был сражен Голиаф, а затем Библию стал раскрывать я охотно, в уединении и принародно. Много пережито всяческих бедствий, но в омраченном невзгодами детстве самое светлое было при том. Я познакомился в детстве с Христом.
Евангелие Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда приходит спасение? История обращения Закхея говорит о том, что Христос пришел в мир спасти грешников. Как мы прочитали, взыскать и спасти погибшие. И вот этот человек, Закхей, богатый человек, но вне Бога погибший. Так как Библия говорит об одном уважаемом начальнике Неймане, уважаемый, но прокаженный. Начальник, но в рабстве греха. Александр Македонский укротил Буцефала, дикую лошадь. В 20 лет одержал несколько великих побед, а в 32 года умер от пьянства и разврата. Послание Тимофею сказано, что Христос пришел спасти грешника, грешников. И вот он здесь, он зашел к грешному человеку, мы прочитали. Таков, как есть, Закхей захотел встретиться со Христом. Один художник пригласил нищего для того, чтобы писать картину блудного сына. И вот назначил время, когда тот должен прийти. Приходит прекрасно одетый человек, а художник спрашивает: «Что вам надобно?» А тот говорит: «А вы приглашали меня писать картину?» «Нет, я вас не знаю, вы мне не нужны». Принародился, но это говорит о том, что перед Богом не надо прихорашиваться. Вот Закхей такой, как был, такой пришел к Господу. Мы читаем, что он искал видеть Иисуса. Иисус идет навстречу ищущим. Ищущим истину, а она в Иисусе. Не ищите оправдания своему неверию, ищите вечную жизнь, ищите путь в небо, ищите спасение, а все это во Христе. Слово Божие говорит: ищите прежде Царство Божие, прежде старости, прежде смертного ложа, ищите, пока можно найти его. Потому что Слово Божие говорит: будет такое время, поищут и не возмогут, когда закончится лето благодати. Христос говорит Закхею: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Это относится к каждому и к тебе. Сегодня, а завтра, может быть, не наступить. Закхей принял его с радостью. Истинное покаяние приносит радость душе, радость спасения, вытесняет мрак и уныние. Христос говорит: не будьте унылы. И вот именно встреча со Христом приносит настоящую, совершенную радость в Боге. Дальше мы прочитали, что ныне пришло спасение. Когда? Когда оно приходит? Когда Закхей открыл двери дома, двери сердца и покаялся, пришло спасение. Христос и сейчас приходит в Духе Святом, по горсть на земле и через проповедь, пение говорит: «Впусти, мне надобно быть у тебя в доме». А как относятся люди? Кварталы к полевой меже, все пустыри застроят скоро, но пирамиды этажей для Господа закрытый город. Замки, крючки и тут, и там, и вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растет в домах неотвратимо, коль по причине, без причин, в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один. Пред Иисусом сердце настежь. А он говорит: «Мне надобно быть у тебя в доме». Прими его для радости и спасения души. Аминь.
Василий стал на сторону Иисуса, и с ним прошел всю жизнь. Христос был центром его жизни, его мыслей и поэзии. Сейчас мы прочитаем воспоминания о пройденном пути, пути скорбей и благословений, которые записал брат Василий Максимович. Молитвенный дом воинствующие атеисты все-таки отобрали у нас, превратив его в филиал библиотеки. Старший и местный пресвитеры предложили нашим членам расформироваться, кто в городскую центральную общину, кто в пригородные. Мы, меньшая часть, стали собираться по домам, а в это время инициативной группой был брошен клич: «Время Господу действовать, закон твой разорили». Вспоминается ночное общение с братьями-служителями под Харьковом, где в унисон с братскими речами я прочел свой новый стих «Ни нитки, ни ремня». К этому времени относятся такие стихи, как «Урия», «Иные замучены были». При участии и других поэтов в братском журнале регулярно помещались мои стихи без подписи, а также вышли сборники «Радуга», «Верность», «Небольшая книжечка «Радость». А позже сборник «Уверенность в невидимом». Бог дал нам небольшую квартиру, где мы получили много благословений. И когда я по нескольку месяцев в году лежал в госпитале, Валя с детками не была оставлена без отцовской заботы, которую Господь проявлял через друзей по вере. В комнате у нас висел текст «На помощь Твою надеюсь, Господи». Бытие 49:18. Во время гонений при кратком посещении нашего уголка под этим текстом молились многие известные братья. И Бог отвечал на молитвы, посылая помощь, защиту и поддержку во время гонений. С великой радостью мы получали каждый журнал и сборник стихов или песен, отпечатанный издательством «Христианин». Для ободрения сотрудников издательства в июне 1974 года брат Василий Максимович написал стих. Второе Коринфянам 9:12. «Дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Издательству «Христианин». «Воинствует безбожья рать от Преамурья и до Риги и продолжает отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим, но как? придут? Нам все это знакомо. Сарай и погреб и чердак обыщут именем закона. И гусли, библии, стихи все заберут, составив списки. А сердцу больно. Так враги на эшафот увозят близких. Но вера строит средь руин, и вот однажды огласили: издательство «Христианин» организовано в России. Об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. Лишались книг, а получать мы не имели даже права. И вдруг стихи и пилигрим, Евангелие и сборник нотный. Невероятное мы зрим, пробился ключ в земле безводной. Печатники, мы помним вас, ведь вы на труд и подвиг вышли. Во дни гонений да воздаст вам благостью своей Всевышний. Дай Бог не раз вам отмечать работы ревностной итоги, чтоб христианская печать еще порадовала многих.
Когда устанешь ты в пути суровом, когда камни ноги разобьешь, открой, мой друг, святое Божье слово, в нем ободрение для души найдешь. Открой его чаще в те страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы, твой каждый шаг и мысли освещать.
А в один из осенних дней друзьям сообщили печальную новость. В Прибалтике арестовали печатников. Тут и пригодился этот стих. Его поместили в листке сообщений об аресте. Ранним утром 12 июля 1985 года к брату Василию Максимовичу нагрянули с обыском по делу Казарезова. Двое обыскивающих, два понятых и участковый милиционер. Погрузив изъятое в машину, руководитель обыска Брынцев сказал шутя: «Извините, если чего не нашли». По этому поводу Василий Максимович написал стих после обыска. Исаии 21:2. Грабитель грабит. Я ограблен был атеистами, взяли Библию, вам позор. Силы нет перед нею выстоять, наглость есть, поступить как вор. Вызывает у вас подозрение, кто Христа через нее нашел, но преследует книгу древнюю тот, кто сам уже опустошен. Человечеству благость Божия духа ценности принесла. Но пока вы внедряли безбожие, вас дьявол ограбил дотла. Нет для истины основания, и утрачен сам смысл бытия. Нет ни веры, ни богопознания. Вы ограблены больше, чем я. Рекламируя книг изобилия, эту ищите по домам. У меня еще будет Библия. Чем восполнить утрату вам?
Тем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтоб ты другим свидетельствовал. Открой его, чем чаще
В конце 80-х годов во исполнении Слова Божьего и по молитвам детей Божьих Бог послал нам больше, чем мы просили и помышляли. Открылась широкая дверь для проповеди Евангелия. Освобождены узники и разрешена пересылка из-за границы духовной литературы. Так что при молитвенном доме могли открыть библиотеку. Мы видели разрушенные храмы, и на пути страданий и утрат порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпеньем отвечали на мученье, молитвою гасили пламя зла. И с верою плывя против течения, не бросили в отчаянье весла. Не собственной мудростью и мощью держались у вселенной на виду, на крепкую, святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрил призыв Христа: «Мужайтесь!» И вот Господь великое свершил, безбожие воинственного натиск на радость Церкви Он остановил. Во славу Божию духовным хлебом мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом спасение и радость во Христе. Здоровье у Василия Максимовича было очень слабое. Никто не думал, что он долго проживет. Друзья не раз приходили прощаться с ним. Но Господь, несмотря на болезнь, обильно благословлял его и использовал для своей славы. «Верно слово, когда я немощен, тогда силен» — 2 Коринфянам 12:10. Некоторые из стихотворений рождались под сводами больницы. Стихотворение «Вперед-вперед Господь зовет» было написано им, когда он после травмы позвоночника 8 месяцев лежал в гипсовой кровати. Теперь это стихотворение переложено на мелодию, и многие собрания с радостью поют этот гимн. В 1994 году был издан сборник стихов «Под сенью всемогущего». Немного позже сборник детских стихов «Эхо Библии». Около 10 стихов были переложены на музыку. Некоторые из них поются в собраниях. «Вот иду», — сказал он, — «на юге ласковом, открывая очи на заре», и другие. Василий Максимович никогда не гордился своим поэтическим даром и говорил, что это способность от Бога. Когда его однажды попросили сказать несколько слов о себе и своем литературном творчестве, он прочитал из книги Амоса, 7 глава, 14-15 стих. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Хочется привести еще один из стихов Василия Максимовича, написанный им перед смертью. Эммануил, Эммануил, звучит благая весть о том, что Бог любовь явил и доступ к Богу есть. Войди со мною в новый день, владыка жизни Бог, чтоб даже находясь в беде, я улыбаться мог. К тебе моей молитвы взлет, поддержишь и спасусь. Хочу войти я в новый год с тобою, Иисус. Последний ли декабрь или май, мне ты определил, и я отправлюсь в новый край к тебе, Эммануил. За минуту до смерти Василий Максимович поднял глаза вверх, как будто что-то увидел, чуть заметно улыбнулся и ушел к тому, которого так любил. Иова, 5 глава, 7 стих. Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх.
Встреча с воскресшим. Евангелие Матфея, 28 глава, 9 стих. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. Пасха – это радостный день для тех, которые верят в то, что Христос умер и воскрес. Когда-то Достоевский говорил, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. Но дети Божии радуются независимо от наличия вещей, а от того, что произошла у них встреча с Иисусом. Христос приходил на землю, чтобы встретиться с человеком. Сейчас эти встречи происходят в духе. Вспомним его встречи на земле. Вот когда мы читаем Евангелие Луки, 17 глава, там написано, что встретили его 10 человек прокаженных, отверженных, никому не нужных, живущих за городом. И когда встретились, очистились, встреча со Христом исцеляет от проказа греха, который принимает в настоящее время эпидемический характер. Носители греховной проказы более опасны, чем настоящие прокаженные, ибо живут не за станом и не кричат: «Нечист, нечист», а наоборот говорят: «А я ничего плохого не сделал, я ничего худого не сделала». Послание Евреям 7:25 мы читаем: «Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив». Живой Господь, воскресший Христос, может всегда спасать приходящих к Богу, кроме тех случаев, когда человек сам не хочет прийти, не хочет встретиться со Христом. Когда-то в Евангелии произошел случай, что Господь освободил бесноватого от этих дьявольских уз. И когда люди, селяне, услышали, что их человек здоров, сидит у ног Господа в здравом уме, они ужаснулись, а потом вышли всем селом и просили, чтобы Христос отошел от их пределов. И Он исполнил их просьбу, мы читаем. Для них животные были дороже человека. Сколько раз Он приближался к городам и селам нашей страны, предлагал мир, любовь, благодать, исцеление от проказа греха. Но граждане великой страны, опьяненные атеизмом, кричали: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Не хотим, чтобы он приходил к нам и жил в наших домах. Не хотим, чтобы благая весть звучала в нашем городе». И он уходил, уходил к своим, к тем немногим, кто его любит, туда, где его ждут, благодарят и поют гимны в честь распятого и воскресшего. Пасха — это приглашение на встречу со Христом. Христос ищет встречи с человеком: «Придите ко мне». Но для отвергающих его будет другая встреча. По закону неотвратимого правосудия Бог скажет, как мы читаем: «Приведите ко мне». Для чего? Для суда. «Приведите тех, кто отвергал благодать Божию. Приведите жителей Капернаума, Иерусалима, жителей Москвы и Харькова. Приведите Ярослава, безбожника, председателя Союза безбожников, который на смертном одре просил сжечь его книги. Он говорил при смерти: «Смотри, он здесь, он ждет меня. Сожги книги», в которых он написал и излил много яда против Христа и христиан. «Приведите ко мне», скажет Господь, Ницше, Фридриха Ницше, который говорил, что Бог умер и последние 11 лет был лишен рассудка. И не только их. «Приведите всяко отвергающего и поправшего честь, совесть, благодать Божию». А посему Слово Божие говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Аминь.
Я люблю Христа и знаю, любить він мене давно. Я йому пісні складаю, спокій серце в нім знайшло.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Валентина Фот «Если не умрете, не принесете плода». А также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья», в которой мы познакомили вас с братом Беличенко Василием Максимовичем. А также в этой передаче вы услышали записи его проповедей. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Я люблю Христа і знаю, любить він мене давно. Я йому пісні складаю, спокій серце в нім знайшло. Тепер не перестану прославлять любов Христа. Вірю, славний час настане, з ним навіки буду я. Всім ви люди. людям розказав я, як мене він полюбив. Ще коли його не знав я, він за мене кров пролив.